На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Что она может украсть на рынке? Это ж не магазин, в конце концов.
Что я могу украсть на рынке? Весы, белый халат, прилавок.
Говорит и показывает «Повестка». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что она может украсть в Росгидромете? Лето, погоду. Между прочим, были такие шуточные комментарии, когда появились сообщения о том, что арестована заместительница руководителя Росгидромета. Были комментарии, что неужели это она украла еще и наше лето? Но человек необычный. Он поработал не в одной структуре, и в каждой из структур, где она работала, случались определенного рода происшествия. Давайте послушаем об этом творческом пути этого человека.
В мае 2017 года на Москву обрушился шторм, который погубил 18 человек. Еще 170 тогда были ранены. Был колоссальный материальный ущерб. Сорванные крыши, оставшиеся без электричества дома, тысячи поврежденных автомобилей. Тогда писали, что это было самое разрушительное бедствие для Москвы с 1904 года. СМС-сообщения с предупреждением об урагане получили далеко не все, поэтому поначалу обвинили МЧС. Но оказалось, что это Росгидромет выдал прогноз с усилением ветра до 22 метров в секунду, а чрезвычайная ситуация, когда нужно отправлять СМС, начинается с 25. Генпрокуратура официально обвинила в неготовности служб к московскому урагану. Главу ведомства Александра Фролова отправили в отставку. Его сменил Максим Яковенко. Но всего спустя 2 года после масштабных лесных пожаров в Сибири и затопления Тулуна его тоже уволили. У обоих этих руководителей, Фролова и Яковенко, в подчинении работала Наталья Радькова. Сначала начальником управления учета и контроля федерального имущества службы, потом заместителем руководителя. В конце 2019 года в Росгидромет пришел очередной начальник, Игорь Шумаков. Она 6 лет работала и с ним тоже. 3 июля 2025 года Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталью Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Детали дела пока неизвестны. Но возможно, что корни в прошлом. С 2008 по 2012 Радькова работала в Росгранице начальником организационно-контрольного управления. В эти же годы Росграницу, Федеральное агентство по обустройству государственной границы, возглавлял Дмитрий Безделов. В 2013 году он был уволен распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам проверки, которая вскрыла ряд нарушений, в частности, закупки слишком дорогой мебели. Тогда же Радькова переместилась из Росграницы в Росгидромет. Переместилась очень удачно, потому что после увольнения ее бывшего шефа заподозрили в хищении бюджетных средств, в том числе выделенных по случаю Олимпийских игр в Сочи на возведение железнодорожного пропускного пункта на границе с Абхазией. Согласно материалам дела, он также планировал похитить бюджетные средства, выделенные на проектирование и обустройство пунктов пропуска через госграницу РФ, в частности, на реконструкцию железнодорожного пункта «Адлер» в Краснодарском крае и автопункта «Пограничный». Для этого, как гласят материалы дела, Безделов вступил в сговор с рядом руководящих сотрудников Росграницы и Росгранстроя. По информации следствия, с сентября 2009 по май 2013 года им удалось похитить из госказны средства на сумму свыше 490 миллионов рублей. Часть из них, 300 миллионов рублей, осела на счетах банка «Агросоюз», чьим крупнейшим бенефициаром был отец Безделова. Безделов пытался прятаться в Италии, но в октябре 2014 года был задержан, а в апреле 2016 экстрадирован в Россию. Мещанский суд Москвы приговорил его к 9 годам колонии общего режима. Ущерб от действий экс-чиновника, согласно решению суда, составил почти 500 миллионов рублей, или 8 миллионов 670 тысяч долларов. Наталья же Радькова, которая, напомним, работала у Безделова начальником организационно-контрольного управления, сразу после его увольнения ушла работать в Росгидромет, тоже начальником управления и тоже учета и контроля федерального имущества этой службы. Она, напомним, с ноября 2017 года стала заместителем руководителя Росгидромета. Кстати, занимает почетное 7-е место в московском рейтинге заместителей руководителя. В 2021 году у нее было 122-е место в отрасли по доходам и 4-е по площади квартир в собственности в рейтинге IT-чиновников с самыми большими квартирами по версии CNews Analytics. С 2017 по 2021 годы, согласно данным декларатора, ее ежемесячная зарплата выросла с 2,5 миллионов до 5,5 миллионов рублей.
И с нами на связи журналист-расследователь Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, вот, Лена, и здравствуйте всем зрителям.
Называется ваша масс-медиа «Можем объяснить». Вот, пожалуйста, объясните нам сначала, давайте последовательно биографию изучим этой замечательной женщины Натальи Радьковой. Давайте остановимся сначала на Росгранице. Что можно украсть на Росгранице? Оказывается, кучу погранпереходов. Я вот, Илья, выписала еще несколько штучек. Сначала его посадили, дали ему 9 лет за 2 погранперехода. Проходит полгода, еще появляется целая группа погранпереходов. Кяхта в Бурятии, Нижнеленинская в Еврейской автономной области, Выборг и Забайкальск. То есть какая же это коррупция емкая штука, это Росграница. Вы, как выясняется, вы знали об этом?
Наша с вами любимая вообще-то сфера – это разворовывание бюджетных средств на строительстве, потому что у Безделова, у него вот 6 пунктов, ему предъявлено было обвинение, на 6 этих пунктах, только вдумайтесь в эту цифру, было украдено 500 000 000 рублей. Это примерно как Минобороны. Мы с вами, помните, обсуждали в нескольких эфирах Минобороны то, как воруют на строительстве домов, там каких-то воинских частей, столовых и прочее. Это ровно та же самая история. А в принципе, я могу привести свой собственный пример. Лена, вы подтвердите наверняка, потому что вы, скорее всего, тоже пересекали границу России и Латвии. И как это выглядит вот в натуральную величину? Да, вот я когда пересекал ту границу в 22-м году,
Илья,
когда уезжал...
Я с удовольствием послушаю, но я никогда не пересекал эту границу. Но мне интересно, продолжайте.
Давайте я расскажу. И многие из наших зрителей могут посмотреть фотки с вот этой вот самой границы и, что называется, убедиться. С российской стороны граница с Латвией выглядит так. Стоит одноэтажное замызганное здание, в котором, простите меня, пахнет мочой, которое не ремонтировалось со времен, не знаю, Ивана Грозного, в котором нет кондиционеров, либо они сломаны. Вот я когда уезжал из России в 22-м году летом, тогда стояла какая-то дикая жара, там плюс 40. Под плюс 40 было в Москве, и, в принципе, на границе с Латвией похожа была температура. И мы чуть ли не умирали в этом самом помещении одноэтажном на территории Российской Федерации. И стояли 3-4 часа, когда проверяли документы. Тогда много было граждан Украины, они через Россию уезжали в другую страну, и нас очень долго всех проверяли. Когда мы пересекали границу с Латвией, это был какой-то ад. Но когда мы попадали на территорию Латвии, это начинался... Наверняка сейчас кто-то скажет, что там Латвия подкупила, там Ринкевич или кто-нибудь. Окей, посмотрите фотографии, сами убедитесь. На территории Латвии стоит хорошее двухэтажное здание. Там есть вендинговые аппараты. Там есть кондиционер, там, в принципе, все нормально обустроено, обухожено, но на территории Российской Федерации это просто какой-то кошмар, поэтому, когда мы говорим о том, на чем разворовывали деньги сотрудники Росграницы, ну вот на этом, да, потому что, опять же, на стройке, на возведении там каких-то объектов, на реконструкции очень легко украсть деньги. В Минобороны ровно этим же самым занимались, когда возводили дома, там, либо для военнослужащих, либо сейчас там в Мариуполе, либо там плацы они там воздвигали, или воинские части. Очень легко украсть там деньги, потому что, ну, кто его узнает, да, сколько там было шпаклевки, сколько плитки. Это буквально рай, поэтому то, что Безделов украл 500 000 000 рублей на 6 пропускных пунктах, вот это говорящий факт. Легко можно разворовать деньги на обустройстве границ.
Илья, вы действительно очень хорошо объяснили, почему они в таком состоянии находятся. Мне как-то в голову это не приходило, да потому что Безделов этим занимался, этим делом.
Говорящая фамилия, но, кстати Безделов...
Фамилия великолепное дело открыли на Безделова. Но интересно, что вот его задержали в Италии, еще это же было время, 14-й год, когда еще можно было сбегать в Италию, прятаться. Его задержали в отеле «Палладиум». Палладиум Палас, когда он там прописывался. Вот мы показывали кадры этого отеля, именно там его задержали в Италии тогда еще. В этот раз уже, я думаю, что сейчас ни один чиновник уже не может побежать, у него нет такой возможности сбежать за границу, пересечь Росграницу и оказаться в Италии, чтобы уйти от правосудия своего собственного.
И тогда Италия еще выдавала этих людей. Сейчас любой из них может притвориться, там, не знаю, беженцем, который преследуется в Российской Федерации по политическим основаниям. Смотрите, Алексей Митрофанов, да, который находится в Болгарии и, насколько я знаю, строит из себя человека, который преследуется по политическим мотивам. Ну, сейчас не у всех такая лазейка есть. Но вот Митрофанов сбежал, насколько я помню, задолго до вторжения Российской Федерации в Украину. По-моему, поэтому может там легко сидеть. Но вот люди типа Безделова, да, там, ну, уже, видимо, для них закрыта такая лазейка.
Спасибо, Илья. И продолжая разговор, уважаемые зрители и слушатели, про нашу главную героиню Наталью Радькову, я должна сказать, что вот в этой структуре Росгидромет, она вообще колоссальная структура. Вот у нас, конечно, сразу же первые мысли о прогнозе погоды, гидрометцентр. Но эта структура гораздо шире. Гидрометцентр – одно из миллиона, там, ну, конечно, не миллион, но десяток управлений, которыми эта структура руководит. И одно из этих управлений, например, связано с полетами. Там несколько управлений сидит в нескольких аэропортах Москвы, в частности. И мы обнаружили на сайте вот этого полетного управления огромное количество документов, связанных с коррупцией, огромное число предостережений о коррупции.
Это, во-первых, информация о среднемесячной заработной плате руководителей этого предприятия. Вот вы видите зарплаты за 2024 год, но есть и другие годы, несколько сразу таблиц. Причем интересно, что на основном сайте Росгидромета вывешены зарплаты всех руководителей подразделений ведомства, но нет зарплат основного главного руководства. Это Игоря Шумакова, руководителя Федеральной службы, и его заместителя Натальи Радьковой. Это также приказ о проведении антикоррупционных мероприятий. Это приказ о предупреждении и противодействии коррупции. Это положение об антикоррупционной политике. Это кодекс этики и служебного поведения работников. Естественно, что эта этика включает пункт, что поведение должно быть безупречно антикоррупционным. Если вам кто-то предлагает взятку или вы видите намек на взятку, доложите начальству. Это положение о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции. И самый интересный приказ об утверждении перечня коррупционно опасных функций Росгидромета. И судя по этому перечню, опасно все с точки зрения коррупции. Опасно принимать участие в формировании проекта бюджета Росгидромета. Опасно осуществлять функции главного распорядителя средств. Опасно принимать отчеты от подведомственных предприятий. И даже, вот видите, рассматривать обращения граждан и юридических лиц – это тоже коррупционно опасно, потому что могут предложить взятку.
Илья, что вы об этом скажете? Перечень коррупционно опасных функций вот этой вот конторы, из которого вытекает, что все, что они делают, может быть названо коррупцией.
Ну, это, кстати, нормально. Это вот в рамках российского государства. Я много раз такое видел. На сайте многих ведомств висят подобные предостережения. Более того, вы сказали о том, что да, там висят средние зарплаты какого-то там второго состава, да, нет начальства.
Да, не начальство.
Видите, например, да, вы удивитесь, например, на сайте Федеральной службы охраны ФСО тоже есть такие декларации. Да, там есть сведения о среднемесячной зарплате, но нет, не глав, не руководителей ФСО. Например, там висят сведения о зарплатах работников детских садов подведомственных ФСО, каких-то государственных учреждений подведомственных ФСО. То есть вот некоторые ведомства, они сохранили эти декларации и до сих пор публикуют сведения о среднемесячной зарплате на своих сайтах, в отличие, кстати, от ФСБ, которая вообще все декларации со своих сайтов удалила, или, например, судебная система. Да, мы недавно замечали, что вот после той кибератаки в Российской Федерации были удалены декларации всех судей со всех сайтов российских судов. То есть вы не можете узнать даже, когда они там получались. Спасибо сайту «Декларатор», который заблокировали на днях, который агрегирует все эти сведения. Но вот Росгидромет, он, в принципе, это все же ничего не значит. Вот у них там, да, все вот эти вот слова, нельзя брать взятки, нельзя там то все пятое-десятое, но как мы видим по Радьковой, это как-то не уберегло. Хотя я сегодня видел сообщение в СМИ о том, что, скорее всего, Радькова какие-то там, знаете, десятки миллионов взяток брала, там квартиры, особняки. Но у нее часть 4 статьи 159, это особо крупное мошенничество, там на самом деле размер ущерба от 1 миллиона рублей по Уголовному кодексу. Поэтому, ну, для российского чиновника, Лен, согласитесь, это ни о чем. Давайте вспомним Черкалина, Захарченко и прочих вот этих вот уважаемых господ, какие у них там взятки находили.
Ну, поэтому вообще-то по этой статье, вот я прочитала, до 10 10 лет может получить человек?
Я не до знаю, 10 лет, но размер от 1 миллиона рублей. Поэтому для российских чиновников это, честно говоря, абсолютно ни о чем.
Тем более, мы просто не знаем пока, сколько ей инкриминируют и за что.
Нигде ничего не протекло. И судя по карточке ее уголовного дела, там всего лишь один эпизод. Поэтому можно предположить, что, чем занимается Росгидромет, занесли ей, допустим, за то, чтобы она, Норильск возьмем, да, Норильск самый грязный город Российской Федерации благодаря компании «Норильский никель». Допустим, опять же, это предположение, да, что ей чиновники из Норильска или из этой компании «Норильский никель» занесли там взятку за то, чтобы она в следующем отчете Росгидромета указала, что в Норильске не так все плохо с экологией, там люди, в принципе, могут жить и дышать вот этими выхлопными газами и прочим, и не так тушим тяжело. Или там, допустим, из Новгородской области, из деревни Подберези, где завод Икея бывший, где был завод Флайдерер, и они часто, местные жители, жаловались, что вот завод сточные воды загрязняет, воздух там в ужасном состоянии, там стружка, опилки, ничего не помогало, сколько там люди жаловались, на них никто не обращал внимания, завод как работал, так и работает. Вот, возможно, опять же, предположение, что чиновницы Росгидромета Радьковой занесли деньги за то, чтобы она в отчете указала, что, в каком-то там городе не все так и плохо, как есть на самом деле.
Вот, да-да-да. Кстати говоря, отчеты тоже относятся к коррупциоемким вот этим функциям Росгидромета. То есть, нет, все равно меня поразило это вот перечисление наших функций, которые могут быть связаны с коррупцией, а это все функции, которые они выполняют. И вы знаете, вот я даже нашла такую интересную штуку. Они закрыли, Росгидромет закрыл доступ к оперативным данным с гидропостов на Волге. Этот доступ был открыт, теперь он закрыт. Это оперативные данные по уровням притоком воды. И Минэкология Татарстана обратилась к Росгидромету, чтобы открыть доступ к оперативным данным с гидропостов Волжско-Камского каскада. Но Федеральной службе предложили приобретать данные на платной основе. Мы не раз выходили с инициативой, чтобы нам его открыли, но теперь предлагают закупать. То есть, вы понимаете, да, что происходит, Илья? То есть, я же не говорю сейчас ни про какие мошенничества, это совершенно официально. Покупайте, и тогда получите данные, которые вам нужны.
Это меня, честно говоря, вообще не удивляет, потому что давайте вспомним наводнение на Урале в том году. Ведь там ровно такая же история была. И, кстати, вот это один из немногих случаев, когда я соглашусь с российскими силовиками, потому что в том году глава Генпрокуратуры Игорь Краснов предъявил претензии Росгидромету за то, что они слишком поздно выпустили свои предупреждения и вообще как-то не особо заботились об Урале. Да, Краснов, конечно же, забыл о местных чиновниках, которые разворовали все там на строительстве дамб, у которых там, собственно, эти дамбы состояли из песка и камня, которые размыть было как нечего делать. Но при этом Росгидромет действительно наплевательски отнесся к этим событиям и долго не предупреждал о том, что ждет жителей Урала. Ну и что случилось? Да, есть там погибшие, у региона там какие-то катастрофические убытки. Такая же история была с Дальним Востоком. Это было довольно давно, там 13-й год, но тоже, кто помнит, это было ужасное наводнение, оно в Китае было, оно затронуло Дальний Восток, и тогда ровно такая же история была. Росгидромет, который, по идее, должен выпускать эти предупреждения, следить за метеорологической обстановкой и говорить о том, что вот региону грозит паводок, они, кстати, да, часто говорят паводок, не наводнение, там паводок или там половодье, вот такой паводок или половодье грозит регион, но Росгидромет и в том случае, и в случае с Уралом, он наплевательски отнесся к своим функциям. И что? Какие-то последствия есть, кроме того, что там Краснов возмущался на коллегии Генпрокуратуры? Вообще кто-то знает, как зовут главу ведомства, который отвечает за Росгидромет? Я думаю, что не все наши зрители знают, что это господин Козлов, это Минприроды. Именно тот самый господин Козлов, который неоднократно просыпал лесные пожары. Много лет подряд в Российской Федерации горят леса, Минприроды, Росгидромет ничего не делают в этой связи и, несмотря на это, остаются на своих местах. А мы так, знаете, иногда шутим, да, там погода, хихихаха. Нет, на самом деле от Росгидромета зависят напрямую жизни людей. И вот то, что Росгидромет в том году вот так вот наплевательски отнесся к своим функциям, привело к тому, что люди-то вообще-то погибли. И региону нанесен катастрофический ущерб.
Илья, тот факт, что Наталья Радькова, о которой мы сегодня говорим, работала всякий раз в контрольных управлениях ведомств, руководители которых то ли их сажали, то ли их увольняли за какую-то халатность. Какой она контролер, как вы считаете, по качеству, качеству контроля? Какое же она осуществляет за этими людьми?
Ну, это не риторический, Лен, вопрос, да?
Потому что еще
во время сюжета вашего я вот подумал, Росграница и Росгидромет, что общего у этих ведомств, кроме первых четырех букв в их названиях? Ничего. Как чиновник, который занимался обустройством границ, может перейти на сразу, да, насколько я понимаю, одну из руководящих должностей в Росгидромете, хотя должности абсолютно разные, ее компетенции, ее обязанности там, ну, не пересекаются никак. Это загадка. Но, ну, наверное, Радькова может хорошо наблюдать за своим имуществом, потому что, да, вот у вас упоминалось в сюжете о том, что про то, что она там владеет имуществом неплохим, недвижимость у нее хорошая, ну, я посмотрел, да, квартирка у госпожи Радьковой площадью 202 квадратных метра в Москве на Волоколамском шоссе, которое она купила ровно в те годы, когда пошла на повышение в этом самом Росгидромете. Ну, какой российский чиновник без квартиры в 200 метров? Ну, не положено, да, по рангу занимаемым этими людьми. Ну, там квартира в 50. У нее, кстати, есть квартира в 50 метров. Но, видимо, ей стало тесно в этой халупе ужасной московской. И несмотря на то, что она там получала зарплату 3 миллиона, она каким-то неведомым образом смогла себе позволить покупку квартиры в 200 с лишним квадратных метров. Ну, видимо, это, может быть, тоже станет каким-то звоночком для проверяющих органов, хотя, честно говоря, не уверен.
Вот, спасибо, Илья. И хотела бы я рассказать нашим слушателям и Илье тоже, что мы провели анализ уголовных дел последнего года, вот таких вот крупных чиновников, и оказалось, что как-то получается, что замов, вот какая-то тенденция арестовывать замов, хватать за решетку, сажать замов, а первое лицо при этом остается безнаказанным. Вот надо подчеркнуть еще раз, что Наталья Радькова заместитель руководителя Росгидромета. Вот давайте посмотрим картину года, кого еще из замов посадили, при том, что главное лицо, скажем, региона, вот мы взяли по регионам, картину остается безнаказанным совершенно.
8 июня 2024 года суд в Москве арестовал заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Губернатор Александр Мор сохранил свободу и кресло. 27 ноября 2024 года в Ростове-на-Дону районный суд арестовал замгубернатора Ростовской области, министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Новый губернатор Юрий Слюсарь в кресле удержался, потому что Кушнарева посадили за более ранние подвиги, совершенные еще при прежнем губернаторе Василии Голубеве. Февраля 25 года арестована замгубернатор Ростовской области Лилия Федотова и тоже по прошлой работе еще с Голубевым. 17 февраля 25 задержан замгубернатор Ростовской области министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рычаловский. И опять по линии Голубева, который к началу ареста своих замов благополучно переместился в Сенат. 26 февраля 25 года Басманный суд Москвы санкционировал арест вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Губернатор Георгий Филимонов по-прежнему в строю. 23 июня 2025 года по статье о мошенничестве арестован вице-губернатор Белгородской области, министр имущественных и земельных отношений региона Рустем Зайнуллин. Губернатор области Вячеслав Гладков при этом не пострадал. Аналогичная история в Министерстве обороны. Заместители Сергея Шойгу, Тимур Иванов и Павел Попов в тюрьме. Его бывший первый заместитель Руслан Цаликов ходит на допросы, сдал загранпаспорт. По некоторым сведениям, его готовится переквалифицировать из свидетеля в соучастника, при этом сам Шойгу безопасно руководит Советом Безопасности.
Илья, вот мы сейчас опрос не устраиваем среди наших зрителей, но если бы устраивали, я бы так спросила. Первое лицо не сажают, то есть первое лицо остается в сохранности, то есть сажают замов, потому что первое лицо, первый вариант ответа, не знал о том, что происходит. Второй вариант ответа знал, но не участвовал. И третий вариант ответа знал, участвовал, но его крыша получше, чем у его заместителя. Вот считаете ли вы, что это достаточное количество вариантов ответов, которые покрывают этот ответ на этот вопрос?
Да, и более того, я бы проголосовал за вариант ответа номер три, потому что, ну, насколько известно, из вот тех глав регионов, которых в чем-то там обвиняют, их в свое время назначал кто? Мы знаем имя этого человека, Владимир Владимирович Путин. Он назначал и глав регионов, и там Сергея Шойгутова. Это тоже в компетенцию Владимира Путина. Это как, представьте, как может быть такое, что под Владимиром Путиным ходил человек, Сергей Кужегетович Шойгу, который все эти годы разворовывал Министерство обороны. А Владимир Путин все это дело, все эти годы, все это время не видел или не замечал то, что творится у него под нос. Да, Тимур Иванов, да, там какие-то вот эти вот ребята, которые там под Шойгу ходят, но это не компетенция Владимира Путина, потому что Шойгу назначает своих заместителей. А тут, ну, все понятно. Кстати, еще же недавно была история, связанная с главой региона, но не столько с его заместителями, сколько с, ну, так скажем, объединением людей, которых он крышевал. Помните, в редакции издания «Ура.ру» проходили обыски, и они связаны ровно с тем, что «Ура.ру» потеряла свою крышу в виде губернатора Куйвашева. А после того, как в свое время «Ура.ру» разогнали, Оксану Панову там на нее дело возбудили, она создала знаком, «Ура.ру» стала пропагандистским изданием, поддерживала так называемую спецоперацию Российской Федерации, но не спасло это их, потому что «Ура.ру» потеряла крышу в лице экс-губернатора Куйвашева. И совсем недавно поползли слухи о том, что против Куйвашева тоже будет возбуждено какое-то уголовное дело коррупционной направленности. Не знаю, насколько верны эти слухи, ну, будем следить. Следить, что называется, за развитием ситуации, но это похоже, да, вот из той же самой серии. Теряется крыша, она уходит из региона, и тут же, ну, там какие-то противоборствующие кланы, и либо там какие-то, знаете, силовики, которые пытают себе звездочки на погоны. Это все не имеет отношения к борьбе с коррупцией или прочим, да, потому что если бы, ну, хотели бороться с коррупцией, ну, Сергей Шойгу, у него, слушайте, дочка в 18 лет стала владелицей участка на Рублево-Успенском шоссе. Ну, так, случайно, да, Ксения Шойгу за какие-то там шиши внезапно возникшие, да, смогла приобрести себе этот участок. Ну, а другие там люди, да, все вот эти вот Чуйченки, Свириденко, который фиктивно развелся со своей женой, и благодаря ей владеет, управляет недвижимостью за рубежом. Хотели бы прийти, пришли бы уже давно, благо примеров таких, ну, что называется, читайте расследовательские СМИ, мы все эти факты и рассказывали, будем рассказывать, я думаю, еще много-много-много времени.
Спасибо вам, Илья, и я надеюсь, что немного больше узнали благодаря истории с этой замечательной женщиной наши слушатели и зрители о работе Росгидромета, о работе Росграницы, и у меня в заключение абсолютно техническое. Наша студия, то есть это оператор, наш видеорежиссер, наш звукорежиссер, все уходят в отпуск на 2 недели. Мы будем делать какие-то сюжеты, ну, без студии, без прямого эфира, но это всего на 2 недели. Просим потерпеть, подождать. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.